Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Владимир Лавров, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской православной семинарии. Добрый день, Владимир Михайлович.
Добрый.
Добавлю, что вы 8 лет были заместителем директора Института российской истории по науке.
Было такое.
Вы защитили кандидатскую и докторскую диссертации по трагическим событиям 1917 года. Поэтому вы, как никто другой, знаете всю подноготную тех событий, которые происходили в начале 20 века в России. Мы об этом и поговорим сегодня и в последующих программах. Итак, события 1905 года как некий предвестник того, что произошло спустя 12 лет в 1917 году. Традиционный русский вопрос: кто виноват? Все кивают, кто на внешние силы, кто на предательство высших слоев общества, кто даже говорит о, может быть, не совсем эффективном управлении императором, ситуации внутренней в стране. Насколько вы, как специалист, оцениваете, и как можно расставить приоритеты? Кто все-таки больше виноват в том, что эти революционные брожения привели к таким трагическим событиям?
Сначала революции происходят в умах, и только потом они выплескиваются на улице. И если в советское время историки писали, что причина основная – это нерешенный аграрный вопрос, но это писали материалисты. Действительно, аграрный вопрос решен не был. А скажите, он сейчас решен? Значит, можно посмотреть глубже. Думаю, что важнейшей причиной революционной смуты, которая была и в 1905 году, и в 1917 году, все-таки были брожения, была смута в умах людей. Очень большое распространение получили идеи материалистические, атеистические, либерально-западнические, социалистические, марксистские, феминистские, анархические. Откуда это пошло? Здесь очень важный рубеж – это подготовка отмены крепостного права. Вот у императора Александра II было понимание, что крепостное право надо отменять. А как? Как вот в такой огромной, разнообразной стране провести реформу, которая затронет десятки миллионов человек? Парламента нет, партии нет. Где это все обсуждать-то? То есть было понимание, что нельзя принять реформу только вот в Зимнем дворце. И разрешили обсуждать в газетах. То есть была ослаблена цензура. Это 1856 год. И в 1857 году пошел поток публикаций. То есть разрешили разбирать действия правительства, разрешили критиковать, разрешили обсуждать аграрный вопрос. Это все было запрещено. Разрешили разные точки зрения высказывать. Выработали реформу, провели, реформа получилась. Но все-таки вот с этой свободой слова, которая реально все-таки была, была. Ну, нельзя было впрямую призвать к цареубийству, нельзя было призвать к осуществлению террористического акта, но вот дать понять, что вот так жить нельзя, что вот власть, говорилось власть, а читай царь, никуда не годятся, вот все это можно было найти формулировки и показать. И это использовалось оппозицией, революционерами того времени, чтобы просто вот расшатать ситуацию в умах. А дальше, должен был быть какой-то повод. И повод такой произошел 9 января 1905 года, так и называемое «Кровавое воскресенье». Но помимо этого можно сказать, что ну, все чего-то хотели. Вот интеллигенция хотела западной демократии, идеализировала западный парламентаризм, западной свободы, идеализировала. Крупная буржуазия хотела войти в правительство. В правительстве буржуазия крупная, да никакая, не была представлена. То есть царское правительство помогало развитию экономики, учитывало интересы буржуазии, но миллионеры хотели войти в правительство. Крестьяне, многие крестьяне хотели получить землю бесплатно. Широко распространенное настроение. Рабочие хотели улучшить материальное положение 8-часового рабочего дня. Особенно вот большевики, даешь 8-часовой рабочий день. И, скажем, когда я, будучи студентом и аспирантом, читал вот 8-часовой рабочий день. Ну, здорово, правильно же, с ума сойдешь 10,5 часов работать, да? А только потом пришла мысль, вот опять же, только где-то в аспирантуре, собственно, ни в одной стране 8-часового рабочего дня не было. 8-часовой рабочий день был в двух штатах, в Соединенных Штатах Америки. А так и на Западе была примерно та же самая продолжительность рабочего дня. И, кстати, материальное положение российского рабочего примерно соответствовало вот положению рабочего на Западе. То есть, это было тяжелое положение. Оно постепенно улучшалось, но хотелось рабочим лучшего. Хотелось лучше жилищные условия. Многие жили в коммуналках. Правда, я жил в коммуналке до 1974 года. Вот. Ну, вот и людям и в начале 20 века это не нравилось. Развитие капитализма, вот такое широкое при императоре Александре II, начиналось с того, что рабочих вообще селили в бараках. Даже без занавесочек. И мужчины, и женщины, семьи, и дети тут рождались. О как! Вот такой ужас, кошмар был. А потом коммуналки. А коммуналки – это уже шаг вперед, это уже улучшение. А рабочий квалифицированный он неплохо получал. Он уже жил в отдельной квартире и несколько комнат. Вот я сейчас имею одну комнату, а квалифицированный рабочий имел несколько комнат. Вот как. То есть, улучшение происходило, но людям ведь хочется всего сразу, быстро. И вот нашелся такой вот Георгий Гапон, который выработал с участием, кстати, революционеров, меньшевиков, анархистов, петицию от имени рабочих. И повел рабочих к Зимнему дворцу, к царю. Что было в этой петиции? Демократические свободы, свобода слова, печать и так далее. Всероссийский орган представительный, ну, назовем его учредительным собранием или Государственной думой. Начало передачи земли крестьянам. Ну, опять же, когда был студентом, я думал, ну, хорошо. Чего плохого так в этом? 8-часовой, опять же, рабочий день. И только потом, по мере углубления в историю, возник вопрос. Простите, а как было в других странах? Стал смотреть. И оказалось, что в других странах добились вот этих свобод в течение многих лет и десятилетий. Но иногда даже столетий. Скажем, английский парламентаризм, он складывался 800 лет. А нашим доморощенным революционерам, подавай все, в один день идут к царю 9 января 1905 года, подпиши или восстание. Ну, в один день решить такие вопросы невозможно. Поэтому даже если многое можно, в принципе, признать, что, ну да, представительный орган нужен, свободы нужны, но когда это вот сразу в один день еще в ультимативной форме главе государства, то что это такое? Значит, это вот провокация. Ну, так не бывает.
Но все-таки вопросы и с землей, и с конституцией, и с правами буржуазии, и, наоборот, с уменьшением прав дворян, они же тоже возникли не в середине XIX века. Об этом же говорилось еще и в XVIII веке обсуждалось. И были какие-то попытки обсуждения Александром I предприняты. Почему? Что останавливало? Ведь мы знаем, что многие императоры к этому, ну, если не стремились, по крайней мере, это обсуждали таким узким кругом со своими единомышленниками и отказывались от каких-то шагов. Почему?
Александр I велел, секретно велел, выработать несколько проектов к Конституции России. В том числе один из проектов был выработан Николаем Николаевичем Новосильцевым, дальним родственником которого потомком я являюсь. Царь одобрил. Вот что интересно, Александр I. Но в действие не ввел, не подписал. В чем дело? Понимал, что нужно. Умный человек был. Боялся. Боялся. Он видел страну, понимал, что сторонников у него будет очень мало, что в России легко осуществить дворцовый переворот. Да сам Александр I осуществил дворцовый переворот, во время которого был убит его отец Павел I. И он вот на личной судьбе, вот отца убивали этажом выше. Он знал, что вот происходит переворот. Он убийство не хотел, но если переворот, то и убить могут. То есть он боялся, за свою жизнь боялся. Он даже, Александр I, выступая в Варшаве в 1819 году, сказал, что я дам народу конституцию. Царское слово произнесено, не дал. То есть одно дело что-то провозгласить и понимать, что это нужно. И, кстати, его бабушка, вот Екатерина Великая, сохранилась одной из писем ее, она говорит в письме, что я понимаю, что крепостное право – зло, но я не могу его отменить и ограничить, потому что вот такую же точку зрения, как у меня, разделяют там всего 20 человек во всей России. Остальные против. Чем это закончится? Она тоже прекрасно понимала. Она сама пришла к власти в результате переворота, убийства ее мужа Петра III. То есть, одно дело понимать, во главе России были не глупые люди, другое дело осуществить. Вот. Но когда-то 20 человек понимало, что крепостное право – это зло, а общество развивается, образованных людей становится больше, людей, которые ездят в страны, где нет крепостного права, тоже больше. Вот как-то, вы знаете, у Ленина есть слова, что идеи становятся материальной силой, когда овладевают массами. Ну, действительно, вот постепенно это происходило. И, конечно, к началу 20 века страна была в числе самых развитых стран мира. По объему производства 5-е место в мире Россия занимала. Это прекрасный результат. По темпам развития 2-е место. Вот нам бы сейчас 2-е место по темпам развития. Вот. Но никакого представительного всероссийского органа не было. Вот ведь как. И понимание, что он нужен... В правительстве, правда, обсуждалось, даже в самом конце 1904 года обсуждалось, не сделать ли какие-то шаги в этом направлении в правительстве. Были министры, которые считали, что это необходимо. Николай II колебался. И в конце концов решил никакие преобразования в сторону либерализации, в сторону демократизации не проводить. Это декабрь 1904 года, а 9 января громыхнуло. Но всегда лучше, когда назревшие преобразования сверху. Если сверху, то законно, без крови. Вот. Но вот полыхнуло снизу. Вот Гапон, он был после этого извергнут из сана, после 9 января. Но вот он спровоцировал, то есть помимо каких-то общих... Настроение нужен повод. А то, что открыли огонь по рабочим, это потрясло людей. Такого не было со времен восстания декабристов, чтобы в людей стреляли. Там 1825 год уже забыли. Другие поколения. Это потрясло страну, началась революция. Вот Гапон спровоцировал революцию. Если бы не эта провокация, то, может быть, и революции бы не было. Какие-то демонстрации, выступления, там критика, это не революция еще, да? Вот такой повод страшный.
Почему тогда не было подобных последствий собственно, в 1925 году, когда тоже, как вы говорите, применялось оружие. Почему в 1905, как вы сказали, революция вспыхнула, а что до этого не было таких предпосылок к тому, чтобы прореагировать на такое применение силы, я имею в виду в масштабах страны?
Ну, отец Николая II, Александр III, ну, почти полностью подавил революционное движение. Вот это у него получилось. Страна очень быстро развивалась, страна мощная. Ну, в 1903 году начались какие-то выступления, крестьянские выступления. Но назвать их революцией все-таки еще нельзя. В декабре 1904 года прошли демонстрации в связи с тем, что мы сдали Порт-Артур в русско-японскую войну. Это было очень болезненно воспринято. И, кстати, здесь тоже одна закономерность прослеживается. Военные неудачи порождают политическое недовольство. Вот первые демонстрации состоялись в связи с тем, что мы сдали Порт-Артур. Руководитель обороны Порта-Артура был обвинен в предательстве, хотя, ну, японцы заняли господствующие высоты над Порт-Артуром. Сопротивление стало бесполезным, только если умереть вот всем. Ну, вот он предпочел сдать. Но одно дело там в Порт-Артуре, в Китае происходит, а у нас это было воспринято, вот царизм воевать не умеет. Хотя, собственно говоря, Япония на нас напала, и мы наращивали свои силы, готовились к мощному контрнаступлению. Но вот как-то все сложилось вот в одном месте в столице, в одно время примерно, и началась эпоха русских революций.
Но правильно ли я понимаю, что то, с чего вы начали свой рассказ, в том числе либерализация прессы, которая готовила общественные настроения и давала возможность разным точкам зрения быть представлена, и, соответственно, провоцировала и в хорошем, и в плохом смысле дискуссии, военные неудачи, что все это стало такими вот предпосылками к тому, что на расстрел, который произошел в Петербурге, кто прореагировал? Давайте расскажем о масштабе. Насколько это прореагировала только столица, или это действительно было повсеместно?
Ну, в первую очередь, столица, да. Вообще, революции происходят прежде всего в столице. Во всяком случае, побеждают в столице. Но из Петербурга столица революции перекинулась в Москву, перекинулась в Варшаву и в Ригу. Там были очень мощные выступления и тоже много погибших. Вот перед нами картина Репина, посвященная царскому манифесту 17 октября 1905 года, когда царь под нажимом революции все-таки даровал демократические свободы. Вот эта картина, она очень показательная. Вот мы видим тут каких-то мальчишек, вот даже тут, ну, я не знаю, лет 10, вот, ну, больше немножко. Вот они в восторге, они вышли приветствовать, как им казалось, победу революции. Ну, вот происходило втягивание людей в революцию, и, ну, царю пришлось отступить. Он обсуждал различные варианты. Сохранилось письмо Николая II его маме, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Сначала обсуждался вопрос назначить генерала с очень большими полномочиями. Сам вот Николай II по своему характеру на себя это решил не брать. Но прорабатывал, обсуждал вопрос с руководителем правительства Витте назначить генерала с большими полномочиями, чтобы он подавил в крови революцию, а затем этого генерала отправить в отставку. Вот такой вариант обсуждался, и не получилось. В письме к маме Николай II пишет, почему. Он пишет, что я не хочу рек крови. Он пишет потоков крови. Вот, кстати, над этим стоит задуматься. Когда вот читаешь такое выражение «потоки крови», значит, что представляется? Представляется то, что было при Ленине и при Сталине. То есть, когда миллионы жертв. Но это потом. А что могло быть в представлении Николая II под потоками крови? Значит, могло быть вот как раз кровавое воскресенье 9 января. Сколько там погибло? 130 человек. В Варшаве и Риге вместе взятых погибло 150 человек. То есть, по представлениям Николая II, даже несколько сот человек, ну, допустим, несколько тысяч, это потоки крови. Он не хотел потоков крови. Это характеристики Николая II. Он не хотел. Потом предложили генералу, великому князю Николаю Николаевичу, стать таким диктатором. Он достал пистолет и говорит, если царь будет настаивать, я вот этим пистолетом при вас покончу с собой. Другого генерала не нашли. А если не подавлять революцию, то что? Остается идти навстречу. Царь издает манифест, пишет, я даровал народу там свободу слова, печати, демонстрации, партии, созываю законодательную государственную думу. Но это под напором революции, под напором сверху. Это очень плохой вариант. Вот вовремя это не сделали, а потом полыхнула революция, заставила все равно сделать. А Государственная Дума, избранная во время революции, оказалась революционной. И именно эта Дума реально возглавит февральскую революцию 1617 года. Лидеры Государственной Думы возглавят и придадут ей какую-то легитимность, какую-то законность. Вот можно сколько угодно говорить о том, что там лимит на революцию исчерпан, но если власть не проводит вовремя необходимые преобразования, то можно ожидать чего угодно снизу. Вот это и произошло. То есть Дума не была созвана заранее. Если власть заранее созвала бы, то она как-то контролировала бы эту Думу. Да, она была бы в мирных условиях созвана, она не была бы столь революционной. Это один вариант. Другой вариант, но все-таки потопить в крови. Но этого тоже сделано не было. Но можно было потопить. Вот Николай II пишет маме, что если потопить в крови, то не удастся произвести необходимые реформы. Ну, вот, может быть, решусь тут не согласиться. Ну, что обеспечивало очень высокие темпы развития страны, колоссальные темпы, второе место в мире, как я уже сказал, по темпам развития, обеспечивало то, что Александр II отменил крепостное право. На свободу вышли многие тысячи работящих, смекалистых, трезвых, оборотистых мужиков. Началось бурное развитие капитализма снизу. Они открывали какой-то свой бизнес, какие-то магазинчики, какие-то мануфактуры. Некоторые даже миллионерами становились. Значит, вот это освобождение людей, народной энергии обеспечило очень бурное развитие. И даже если бы Николай II подавил в крови революцию, то, я думаю, этого толчка хватило бы еще там лет на 10-20. Это один момент. Второй момент. Александр II, вот дедушка Николая II, он создал независимый суд. С присяжными заседателями, с защитой. Действительно независимый от администрации. Это совершенно необходимо для успешного развития экономики. То есть капиталист должен быть уверен, что какой-нибудь губернатор у него не отберет. Если бизнес процветает, значит, себе не отберет. Капиталист должен быть уверен, что если он что-то не то скажет, то царь не отберет. Капитал, который идет из-за границы, тоже должен быть уверен, что тут не национализируют, что-нибудь такое не устроит. Колоссальный же был приток капитала в Россию. Вот 40% крупной промышленности построено у нас на иностранные деньги. Это самые современные заводы, самые современные технологии. И даже если бы Николай II потопил в крови революцию, то все равно все это оставалось. Ну, по большому счету, независимый суд остался. Все это было. Вот и был золотой рубль. Вот золотой рубль уже ввел Николай II. Страна долго не воевала. При Александре III, при отце Николая II, ни одной войны. Накопили огромные запасы золота валютное. И рубль был обеспечен золотом. То есть любой из нас с купюрой бумажной мог прийти в государственный банк, дать эту купюру, и тебе в ответ насыпали золото. Вот сколько на купюре написано, столько золота тебе и отсыпят. Золотой рубль наравне с долларом, наравне с фунтом стерлингов. В результате колоссальный приток за этим рублем иностранный капитал просто бросился в Россию, а собственный российский капитал не бежал на Запад. Все это оставалось, золотой рубль никуда не делся. То есть вот был вариант заранее провести демократические реформы, и был вариант подавить в крови. В результате мы не пошли ни по одному варианту, ни по второму варианту. Вот какой-то средний путь, средний путь иногда называют царским, но он не всегда срабатывает. В какие-то такие переломные моменты истории все-таки надо определиться, или ты сам возглавляешь перемены, или ты их подавляешь, вот выступления подавляешь и откладываешь их на будущее. Их можно было отложить на будущее. Страна развивается, пусть она устоится вот на этом буржуазно-рыночном пути, потом преобразование. Вот как-то так происходило.
Мы поговорим о том, к чему привели эти шаги в следующей программе. Спасибо вам большое за рассказ.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.